Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Город был полностью окружен немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня, до 27 января 1944 года, и не знает равных себе в мировой истории. Гитлер после захвата города Петра собирался сравнять его с землей. Почти 850 тысяч советских воинов сложили головы, защищая Ленинград. Единственным путем сообщения с городом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации, а также военно-морских сил противника, действовавших на озере. Пропускная способность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате в Ленинграде начался массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой. До войны население города составляло 3 400 000, к концу блокады – 382 000 жителей. Многие ушли на фронт, свыше 1,5 миллиона удалось эвакуировать. По официальным данным, которые были представлены на Нюрнбергском процессе, от бомбежек и обстрелов погибли почти 17 000 человек. А голод и болезни унесли жизни 632 000 жителей. На самом деле эти цифры значительно выше. Сегодня признано, что число жертв составило как минимум 800 тысяч, а, скорее всего, достигало миллиона, если не 1,5 человек, так как помимо коренных ленинградцев в осажденном городе были сотни беженцев из области и Прибалтики. Приказом Верховного главнокомандующего Сталина от 1 мая 1945 года Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады. Сегодня в России отмечается День воинской славы, День Бородинской битвы. Вообще-то, по старому стилю сражение произошло 26 августа, по новому стилю это 7 сентября. Почему День воинской славы России отмечается не 7, а 8 сентября, на день позже? А потому что решение о введении праздника принимали в 1995 году, когда разница между Юлианским и Григорианским календарями составляла 13 дней. И, видимо, федеральный закон о днях воинской славы России принимался в спешке и без привлечения хотя бы одного историка. Потому что он бы объяснил чиновникам, разница между календарями в XIX веке составляла не 13 дней, а 12. Бородинская битва считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. А о ее исходе историки говорят розно, и русские, и французы приписывали победу себе, однако они же говорят, что в ходе Бородинской битвы ни одна из сторон не добилась решительных желаемых результатов. Наполеон уже на острове Святая Елена скажет примерно следующее. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений мною данных в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех». Кутузов сразу после битвы в своей реляции императору Александру I напишет: «Баталия была самая кровопролитнейшей из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда на ту позицию, в которой пришел нас атаковать». В зарубежной историографии в основном утверждается, что Бородино – это несомненная победа Наполеона. Ойли! К тому же в исторической ретроспективе вопрос о победе – это частность, а главный итог один, и он неоспорим. Отечественная война 1812 года закончилась полным разгромом Великой армии Наполеона, и прямым следствием этого стал скорый крах Наполеоновской империи и освобождение Европы от французской оккупации. Сегодня Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Сейчас, конечно, в России стопроцентная грамотность. А вот по данным первой переписи населения Российской империи в 1897 году, грамотным был лишь каждый пятый подданный. А у женщин уровень и того меньше – 13%. Впрочем, несмотря на строго научный подход, эти данные не совсем корректны. На это еще указывал Антон Павлович Чехов, принявший участие в переписи населения на Сахалине. Он писал: «Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: знаешь ли грамоте? Я же спрашивал так: умеешь ли читать? И это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. Где уж нам? Какая наша грамота? И лишь при повторении вопроса говорят: разбирал когда-то по печатному, да теперь знать забыл. Народ темный мы, неграмотный, одно слово – мужики». Кстати, к началу Первой мировой войны уровень грамотности в России сильно подрос, почти половина населения. И в этом деле как раз помогали церковно-приходские школы, о которых часто ныне говорят с иронией. Однако их заслуги в начальном образовании не подлежат сомнению. Царское правительство прогнозировало, что всеобщее начальное образование в России будет достигнуто к началу 1920-х годов. Однако этим планам помешали мировая война, две революции, гражданская война. В декабре 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о ликвидации безграмотности. Его все знают под названием «ликбез». Это действительно было необходимо для страны. Однако численность учащихся, достигнутая в Российской империи к 1917 году, была восстановлена в СССР только в 1930 году. В наше время публикуются различные рейтинги самых образованных стран. Первые места в нем занимают, конечно, западные страны. Они сами составляют эти рейтинги. И в них содержится некоторая доля лукавства. Например, если с уровнем грамотности взрослого населения и совокупной долей учащихся все понятно, то есть еще критерии, которые тоже учитываются в рейтинге. Воловой национальный доход, продолжительность жизни. Но это еще туда-сюда. Но ведь еще в этот индекс введены весьма субъективные критерии, которые, тем не менее, влияют на окончательную оценку. Опросы граждан об их ощущениях, как обстоят дела в области прав человека и гражданских свобод, степень территориальной и социальной мобильности населения – и так далее, и тому подобное. И что в итоге вышло? В первой тройке самых образованных стран 2020 года оказались Германия, Австралия и Новая Зеландия. В самом конце – африканские государства. США заняли 12-е место, у России – 33-е место. Белоруссия на 30-м, Украина на 46-м, а Китай занял 110-е место из 189 стран. 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьории была установлена мраморная скульптура Давида работы Микеланджело. Она предназначена для кругового обзора и изображает обнаженного Давида, сосредоточенного на предстоящей схватке с Голиафом. Статуя была сделана Микеланджело из монолитной глыбы мрамора, добытой в одном из карьеров недалеко от города Каррара. Давида Микеланджело заказала гильдия торговцев шерстью, а перевозка гигантской статуи высотой более 5 метров на место установки руководил Леонардо да Винчи. После открытия статуя Давида провела около 3 столетий под открытым небом на площади Синьории. Это стало для нее серьезным и суровым испытанием. Статую обстреливали повстанцы, в нее даже ударила молния. В 1527 году во время восстания у Давида отломали руку. Белая смесь извести и песка, которую использовали, чтобы вернуть руку на прежнее место, видна до сих пор. А в 19 веке памятнику нанесли еще больший урон 2 непрофессиональные операции по его очистке. Сначала Давида покрыли воском, а спустя 3 десятка лет воск решили удалить при помощи соляной кислоты. В 1873 году статую перенесли в главный холл Академии художеств Флоренции, а ее место на площади заняла копия. Однако и на этот раз злоключения Давида не закончились. В 1991 году психически больной итальянец молотком отбил средний палец на левой ноге скульптуры. Пришлось делать новый палец. Искусствоведы говорят, что Давид Микеланджело – мировой рекордсмен по количеству копий и слепков. Например, копии этого шедевра стоят в итальянском дворике Пушкинского музея в Москве, в итальянском зале Академии художеств в Санкт-Петербурге, в Лондонском музее Виктории Альберта. Причем британская гипсовая копия известна тем, что на случай визитов королевы в музей она снабжена съемным фиговым листочком.